Святом Послании Света до пусто полощение. Братья, Евангелие, которое я возвестил вам, не вымысел человеческий, ведь и меня научил ему не человек, и принял я его не от какого-то человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы, конечно, слышали о моей прошлой жизни и действии, о том, что я со всей жестокостью гнал Церковь Божию, разорел ее и превосходил бы действия многих ровесников из моего народа, потому что беспредельная была моя ревность об отеческих преданиях. Но когда Бог, избравший меня еще в очреве матери моей и призвавший меня благодатью Своею, соблаговолил открыть во мне Сына Своего, чтобы я возвещал Евангелие о Нем среди язычников, я не стал тотчас советоваться с плотью и кровью и не поднялся в Иерусалим к тем, которые стали апостолами до меня, но ушел в Аравию и снова вернулся в Дамаск. Только потом, спустя 3 года, я поднялся в Иерусалим, чтобы познакомиться с Кифой, и пробыл у него 15 дней. Из других же апостолов никого, кроме Иакова, брата Господня, я не
Спаси себе сновалы и молитвы весной. народ страны Гадаринские, ты тепни, века страху велим одержим и беху. Он завлез корабль, возвратися. Поляйся, сей муж, из него же из души беси, дабы с ним был. Отпусти же его, Иисус, глаголя, возвратися в дом твой и победы, велико сотвори тебе Бог. И иди, и по всему граду проповедуя, велико сотвори ему
свидетельствует о своей божественной силе. Все чудеса Христовы – это общий такой тренд, который отмечают святые отцы, вообще церковная наша традиция, они не совершаются просто для того, чтобы удивить окружающий народ. Все чудеса Христовы имеют некое миссионерское измерение. Попросту говоря, они есть проповедь Христа себе самому о том, что Он есть обетованный Мессия, что Он есть Сын Божий, и что как Бог Он властвует, Его власть простирается туда, где человеческая власть и человеческие силы весьма ограничены, не способны так ничего сделать. Вот и здесь, это уже не случайное противоставление. Евангелист Навочество говорит нам о том, что местные люди пытались как-то, ну, физическим образом ограничить, по крайней мере, где-то от этого человека, и сковывали его цепями, обручами железными, в темнице его сажали, и как-то пытались всеми возможными средствами ограничить наносимый вред. Не получалось. Говорилось, что благодаря силе бесовской он разрывал даже железные оковы и цепи, которыми его скручивали. Человек оказался не способен противостоять этой темной, злой духовной силе. Этой силе может противостоять только Бог. И Христос как раз и показывает всем людям, что Он есть тот, на кого следует уповать. Он есть Сын Божий, обетованный Мессия. Исцеляет тоже удивительным образом. Как мы с вами знаем, там есть замечательный эпизод, больше всего поражающий обычное выражение читающего. Это тема, связанная со свиньями, которые утопают в озере. Но все это, конечно, интересно, но я бы хотел сказать немножко о другом. Я хотел бы обратить ваше внимание на завершение сегодняшнего евангельского отрывка, где сказано о том, что человек, получивший исцеление, просит Христа о том, дабы быть с ним. Человек осознает, что получил величайшее благо от Бога, от Бога воплотившегося. И его желание вполне здесь закономерно. Я хочу идти с тобой и делать то, что делаешь ты. Разделить вместе с тобой твои труды, помогать тебе, просто в конце концов быть рядом. Но что говорит Христос Спаситель? Он говорит о том, чтобы он шел к своим и рассказал бы им о том, что сделал тебе Бог. И сказано потом, пошел он к своим и повествовал о том, что сотворил с ним Иисус. Вот видите, как, дорогие друзья, бывает, человек вроде бы хочет принять для себя великий подвиг, следовать за Христом, а Христос его ограничивает. в этом стремлении. Он призывает его, тем не менее, к трудам по свою славу. Он призывает его к благовествованию евангельскому. Но это благовествование оказывается в данном случае заключено в более скромной форме. Не со Христом он идет дальше, подобно другим апостолам, проповедуя Евангелие Царства, но идет к своим, в свое окружение, в свою семью, в свою, может, какую-то деревню или на свою улицу этого города, года, для того, чтобы проповедовать, опять же, Евангелие таким образом. И мы видим, что если Христос поручает это человеку, то для него, для Христа, Бога воплотившегося, а это Бог, воплотившийся в Бога, для Бога таким образом труды по благовестию евангельскому имеют значение независимо от того, насколько масштабны они. Главное, чтобы сердце человеческое было здесь согласно с волей Божией. И чтобы эта воля Божия исполнялась человеком во все дни его жизни. Неважно, какова его жизнь, велика, как у прочих апостолов, некоторых из которых мы особенно прославляем, а двух именуем даже первовековными, или мала эта жизнь внутри своей общины, своего социума. Но если человек свидетельствует о Христе там, то таким образом он тоже приобщается к части спасаемых. Он тоже исполняет божественную волю, и в этом смысле, будучи помноженным его скромный труд на великое, безмерное божественное волеизъявление, на божественную бесконечность, таким образом тоже приобретает бесконечное значение. Это пример каждого из нас. Пускай мы с вами, дорогие мои друзья, не совершаем апостольских путешествий и не основываем новые христианские общины, говоря языком Нового Завета, христианских церквей, как это делал тот же апостол Павел. Но мы с вами призваны к тому, чтобы свидетельствовать о Боге тем скромным образом, который нам доступен, и тем людям, которые встречаются нам с вами на нашем земном пути. Апостол Павел тоже нам говорит о благовествовании. Мы сегодня с вами приступили к чтению нового послания. Как вы понимаете, эти послания, они по литургическому году распределены. И теперь мы с вами дошли до чтения апостола Павла к Галатам. И это послание, оно такое павловское прямо. Оно очень яркое, оно очень эмоциональное. И, в общем, сформировано так, как диктовали правила составления писем эпистолярного жанра того времени. Начинается с того, что Павел сам говорит, кто он, почему он пишет, какова причина, кому он пишет. И если мы попытаемся не только оценить то, что мы сегодня слышали в апостольском чтении, но подняться немножко раньше, то мы вдруг увидим причину, по которой апостол Павел это послание составляет. Он говорит о том, что у вас появились люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. И здесь подобран такой эвфемистический оборот – превратить. Мы с вами понимаем, о чем идет речь. И речь идет о том, что некоторые люди пытаются исказить в свою пользу, перетолковать благовестие Христово. И дальше он говорит, что если бы даже мы, то есть он о себе так говорит, да, апостол, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, это будет анафема. И далее он говорит те слова, о которых, пишет естественно, о которых мы с вами знаем из сегодняшнего прочтения. Он говорит о том, что он есть в подлинном смысле слова апостол. Он прямо настаивает, жестко требует признать его апостольскую власть, без всякой скромности, как нам бы иногда показалось, без какого-либо смирения. Он говорит о том, что то Евангелие, которое я вам благовествовал, я обращаю ваше внимание, я получил не от людей, то есть это не человеческое изобретение, и даже не через людей. О чем здесь говорит апостол Павел? А о том, что с ним случилось по дороге в Дамаск. Он причем даже одновременно вот с этой жесткостью и вроде бы как бы такой некой величавостью своей одновременно не стыдится своего прошлого, которого стоило стыдиться, но он не стыдится его именно потому, что благодатью Божией оно преображено на пользу Церкви Христовой. Он говорит о том, что он был ревнителем отеческих преданий, что он гнал Церковь в Божие, что он преуспевал в иудействе многое больше своих сверстников. Но Бог, который явился ему, понятно, что речь идет о чудесном обращении против Дамаск, сделал из Савла Павла. И именно об этом обращении говорит апостол, одновременно считая его неким дарованием ему познание истины евангельской. И дальше он говорит, что, опять же, настаивая на том факте, что не повлияли на него какие-либо люди, даже сами апостолы, восприятие этого евангельского учения. Он говорит, что я ни с кем из апостолов не виделся. Он фактически оправдывается, тем самым говоря, что вы не можете меня обвинить, что я взял это учение у кого-то и перетолковал его. Напротив, он говорит, что я даже из апостолов-то никого не видел. И сразу после обращения я пошел в Дамаск, и только потом, там, через 3 года, я пришел в Иерусалим пообщаться с Петром, и после этого еще виделся с Иаковым братом Господним, другие которого уезжали на минувшей неделе. Вот о чем говорит апостол. О том, что это абсолютно божественное здесь было озарение его. И это озарение соделало его, еще раз скажу, Павлу. Там даже само происшедшее, вернемся немножко своей мыслью к этому эпизоду из Деяния апостола, само преображение довольно значимо. Его имя до того, как он стал апостолом Христовым, Савл, он был наречен в честь первого царя еврейского Саула. И здесь, после того, как происходит это изменение, он принимает, ну, для нашего уха, по крайней мере, схоже по звучанию имя Павла. Паулюс – маленький, малый буквально с латыни, тем самым подчеркивая свой особый статус даже среди апостолов. Как он о себе потом писал, что я по тому, как я жил и как, что со мной произошло, я скорее не имею даже права именоваться апостолом, но сравнивает он себя с выкидышем. Буквально он говорит, что если есть такой сейчас для русского слуха уже обжигающий термин, я здесь его употреблю, потому что оно как раз здесь к месту, именно буквально так следует переводить. Выкидыш, буквально там сказано ублюдок. То есть тот человек, который недоношенный, который выжил случайным образом. Вот так вот получилось, что в раньше времени родился, но выжил. Вот как себя воспринимает апостол. Но несмотря на это, несмотря на свою собственную нищету, свою собственную человеческую ограниченность, он понимает, что дело Божие, а именно благовестие Евангелия, дело великое. И несмотря на свои скромные силы, которые он оценивает вполне трезво, он понимает, что сила Божия, как он сам говорит, совершается в немощи, и он призван к тому, чтобы всеми возможными способами проповедовать Евангелие Христово, даже вопреки тем, кто его искажает в этих самых христианских общинах и во всех. Опять нам с вами назидание. Это опять нам с вами назидание о том, чтобы мы тоже никогда не отчаивались, свидетельствуя о Христе. И наше с вами свидетельство тоже должно быть всеобъемлющим. Это не только наше некое повествование о Христовом учении тем людям, которые с нами встречаются, но и наше с вами поведение, наша с вами манера общения. Мы во всем должны являть образ христианина. И это тоже будет частью нашего евангельского благовестия. И наши маленькие дела таким образом, как подобно мы могли бы сказать, это наверняка было в случае с исцеленным евангельским гадаринским бесноватым, так и в случае с Павлом, несмотря на всю скромность вроде бы наших человеческих усилий, несмотря на нашу немощь, будучи помноженными на божественную бесконечность, приобретают, конечно, бесконечную ценность в очах Божьих. И более того, они приобретают весьма существенную ценность для самой Церкви, о которой мы с вами призваны заботиться. Потому что в конечном счете наше с вами благовествование, наше с вами свидетельство о Христе есть не что иное, как исполнение воли Божией по привлечению людей к общению с Ним. А общение происходит в Церкви Христовой. И до тех пор, пока мы являемся проводниками других людей Церкви, мы, собственно, исполняем эту божественную волю, которая и нас тоже касается, воля о благовествовании Господне. Да будем мы в этом с вами усердны, будем никогда не унывать и не отчаиваться, несмотря на слабость своих сил, помня о двух великих примерах, которые мы с вами сегодня рассмотрели. И будут наши дела более успешны во славу Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который выведет подобает всякой славы, честь и поклонение. Аминь.